так можно разделить все, что есть в этом мире, на две, на два типа энергии, на две основные энергии. Высшую энергию и низшую энергию. Низшая энергия – это материя, которая проявляет себя через различные элементы. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. К высшей энергии относятся живые существа, которые используют в своих целях энергию низшую, задействуют ее. То есть сама по себе низшая энергия не имеет смысла. Она приводится в движение высшей энергии. Поэтому если мы видим, что что-то где-то движется в космосе, какие-то движения происходят, что-то куда-то летает, передвигается, все это не просто так. Не просто так. За всем этим стоит какая-то личность, как мы вчера выясняли. Само по себе не может ничего происходить. Причем оно не просто движется, оно движется с огромной скоростью. Если мы сейчас бы поняли, с какой скоростью мы вращаемся вокруг центра Вселенной, мы бы просто сошли с ума от страха. Огромнейшая скорость. Сотни километров в секунду. Если так увидеть, так сказать, со стороны, ну как мы движемся, то мы все летим с огромной скоростью. Летим. Но иллюзия, так сказать, нас успокаивает, поэтому мы этого не ощущаем. В действительности движение просто сумасшедшее. Сумасшедшее движение. Но не просто так. Что это значит? Это значит, что космос просто перезаселен. Очень много высшей энергии. Вся эта высшая энергия заставляет низшую материю, а низшую материю двигаться с огромной скоростью. Слишком много желаний. Низшая энергия используется. Так как она находится под влиянием высшей энергии, то она просто дико движется. Дико движется. С ужасной скоростью. Наполнена Вселенная живыми существами, которые вообще-то создают это движение. Используют этот космос. Как только могут, изо всех сил. Все используют. Даже отходы используют. Все используется. Ничего не пропадает даром. Поэтому такое движение. То есть неугомонные души раскрутили этот космос в своих корыстных целях. Не просто так что-то движется. Мы можем не видеть, например, стекла машины могут быть затемненными. Машина движется, но с огромной скоростью. Но мы понимаем, там кто-то есть. Не просто так. Все это раскручено, как ребенок раскручивает юлу. Юла раскрутилась. Все это раскручивается до тех пор, пока не становится момент полного разрушения. Пока дети не сломают свою большую игрушку, свой большой космос. В действительности, со стороны, это просто юла. Если посмотреть на космическое творение. Просто вот мы, дети, раскрутили свою юлу. Она крутится, мы довольны, счастливы. Мы находимся внутри этой юлы. Такая серьезная достаточно игрушка, большая, но Господь велик, поэтому он может большие игрушки создавать. Мы находимся в этой игрушке. Правда, так как она большая, в ней все серьезно. Если юла маленькая, в принципе, от нее больших проблем нет. Но когда это юла с размером в космос, вот это уже некоторые проблемы возникают. Уже достаточно большая игрушка. То есть, да, мы можем использовать материальную природу в своих целях, почему нет, она, в общем-то, для этого и дается, низшая энергия дается для использования высшей энергии. Но мы можем это делать только в том случае, если сами исполняем свое предназначение. А предназначение высшей энергии, несмотря на то, что она высшая, подчиняться источнику этой энергии. Вот тут очень тонкий момент. Мы должны подчиняться абсолютной истине. Несмотря на то, что живые существа гордо называют себя высшей энергией, это сразу успокаивает человека. Прочитывает что-то, читает Шримад-Бхагаватам. Я высшая энергия. Я так и знал. Я всегда догадывался, что я высшая энергия. Несмотря на это, она не является независимой. Хотя она высшая, но она не независимая. И она не является равной источнику этой энергии. Хотя она высшая, но у нее все равно есть источник. И до тех пор, пока душа борется с Богом за власть, пока энергия борется с источником этой энергии, ее зависимость от материи проявляется наибольшим образом, максимальным образом. Мы можем быть зависимы. Мы можем быть зависимы либо от материи, либо от источника. А в тот момент, когда душа признает власть Бога над собой, зависимость от материи становится минимальной. И душа получает освобождение, обретает полное счастье. Ну, такова концепция. Одним словом, могущество высшей энергии души раскрывается только в своем естественном положении, в положении слуги, источника энергии, верховной личности Бога. По этой причине существует и концепция монизма, пытающаяся доказать, что индивидуальная душа во всех отношениях равна Богу. И это приносит лишь одни страдания и беспокойства. Да, между нами есть равенство, конечно, факт. Равенство качественное. Мы вечны, все вечны. Мы хотим совершенного знания, хотим абсолютного блаженства. Но также присутствует разница. Как ребенок всегда имеет подчиненное положение по отношению к своим родителям, или ученик по отношению к своему ученику, разница есть. То есть, если нас хочет там остановить инспектор дорожного движения, мы не послушаемся на основе того, что и я, и инспектор относимся к одной и той же высшей энергии. Я же тоже высшая энергия. Этот инспектор дорожного движения тоже высшая энергия. То в суде нам очень доступным образом объяснят разницу между высшей энергией инспектора дорожного движения и высшей энергией меня, водителя, участника дорожного движения. Всегда есть какое-то отличие. Оно всегда есть. Это личностная концепция. Несмотря на то, что мы все относимся к одной и той же высшей энергии, отличие есть. Отличие есть. Всегда есть какое-то старшинство. Всегда есть какое-то подчинение. Поэтому одна высшая энергия может отобрать у другой высшей энергии права на использование низшей энергии. Машина относится к низшей энергии. И одна высшая энергия считается обладателем этой низшей энергии. Покупает машину, да? Низшую энергию. Но другая высшая энергия, инспектор, может запросто лишить прав обладания этой низшей энергией. Поэтому необходимо это учитывать. Если мы это не учитываем, превращаемся в монистов. А монисту очень трудно жить в этом мире. В всяком случае, никто не будет с ним согласен. Это его будет раздражать. В действительности, такое заблуждение происходит от постоянного контакта высшей энергии с низшей энергией. Здесь возникает проблема. В общем-то, как металл. Есть хороший металл, но если он начинает контактировать с водой, с чем-то, с какой-то средой, он начинает окисляться. Вроде бы уже металл, да, но металл ржавый. Дальше говорить. Происходит некоторое жарение. То же самое происходит и при этом контакте высшей энергии с низшей. То есть мы используем энергию для удовлетворения своих потребностей, низшую энергию. Но этот контакт не проходит даром. Любой контакт даром не проходит. С чем бы мы ни контактировали, что-то будет меняться. Итак, мы контактируем с низшей энергией, также что-то меняется. Мы лишаемся истинного духовного сознания. Сознание начинает окисляться. Материя, хотя и является низшим видом энергии, все равно способна оказывать свое влияние. То, что она низшая, не значит, что она, так сказать, не имеет никакого воздействия. Имеет еще какое. Так как в этом и смысл любой энергии. Энергия — это то, что меняет. Энергия — то, что оказывает свое воздействие. Вода точит камень. Точит. Огонь сжигает дерево. Материя уничтожает разум живого существа. Энергия всегда оказывает свое влияние. Поэтому если мы соприкоснулись с какой-то энергией, даже если она низшая, она оказывает на нас влияние. И находясь во власти материальной иллюзии, живое существо подчиняется ложному эго, так описывается в Бхагавате, которое заставляет отождествлять себя с материальным телом и считать разные материальные элементы своей собственностью. Так я попадаю под это влияние материи, окисляюсь. И до тех пор, пока я что-то считаю своим, мое сознание сквернено. и требует постоянного очищения. В общем-то, а для того, чтобы я раньше времени не считал себя освобожденной личностью, для того, чтобы я раньше времени не считал, что я уже вышел из-под влияния низшей материи, судьба время от времени у меня что-нибудь ценное забирает. Если я начинаю чувствовать боль разлуки, если я начинаю чувствовать волнение, значит, я еще привязан к низшей энергии. Значит, я еще это считаю своим. А значит, еще нахожусь под ее могущественным влиянием. Поэтому в этом мире постоянно что-то пропадает. То есть, ну, судьба настолько добрая, что она каждую секунду готова дать нам хороший урок. Поэтому в Ведах говорится, нужно постоянно следить за своими вещами. Где бы вы ни находились. А это значит, что для того, чтобы стать счастливой высшей энергией, так как высшая энергия может быть и несчастной. Да? В общем-то, мы уже испытали разные виды состояния, вроде высшей энергии. Но это может быть счастливая энергия или несчастная высшая энергия. А в Ведах описывается секрет. Чтобы стать счастливой высшей энергией, надо стать смиренной высшей энергией. Не просто высшей энергией. Надо стать смиренной высшей энергией. Гордая высшая энергия – это несчастная высшая энергия. Это определение несчастной высшей энергии. Почему смиренный человек счастливый? Объясняется в Ведах, потому что он никому не завидует. Это состояние смирения. Я просто никому не завидую. И ему тоже никто не завидует. Какой смысл завидовать смиренным? Никакого смысла нет. Завидуют гордым. Смиренному не завидуют. Почему бы нам прямо сейчас не стать смиренными? В чем проблема? Значит, счастливыми. Секрет такой простой, он везде описывается. Господь Чайтанья пришел. И его спросили, каково главное наставление в духовной жизни? Господь Чайтанья, это всего одно наставление. И все кастовые брахманы очень удивились, как одно, должны же быть трактаты. Есть толстые трактаты, как должен себя вести благочестивый индус. Есть такие толстые книги. Свод правил благочестивого индуса. Не видели ни разу? И не надо, с ума сойдете, если прочитаете. Толстенные книги. Как надо себя правильно вести. Как правильно плюнуть. Как правильно кашлянуть. Как правильно моргнуть. Нельзя моргать, глядя на другого человека, знаете? Это может неправильно восприняться. Надо моргать, никуда не глядя. Если вы на кого-то глядя моргаете, он может подумать что угодно. Это подозрительно. С ума сойдешь себя контролировать все время. Поэтому кастовые брахманы подошли к Господу Чайтанье и спросили, что самое главное, скажите, что делать, в конце концов. Господь Чайтанье сказал, только одно наставление. Будьте смиреннее и все. Будьте смиренны. Будьте смиренны. Главное правило духовной жизни. Будьте смиренны. И все принесет пользу. И святое имя принесет пользу. И служение принесет пользу. Все принесет пользу. Если вы просто будете смиренны. Просто будьте смиренны. Будьте смиренны и смиренны. Что делать, чтобы прогрессировать? Будьте еще смиреннее. А что делать, чтобы еще прогрессировать? Будьте еще смиреннее. Что делать, чтобы святое имя очистило мое сердце? Будь смиреннее. Что делать, чтобы Господь услышал меня? Будь смиреннее. Что делать, чтобы со всеми преданными были хорошие отношения? Будь смиреннее. Что делать, чтобы просад переварился? Будь смиреннее. Смиреннее кушай. Делай все смиреннее, будет лучший результат. Господь Чайтанья очень просто все объяснил. И до сих пор это основное наставление, которое, в общем-то, придерживаются последователи Господа Чайтанья. Особое наставление. Но почему бы нам прямо сейчас не стать смиренными, значит, счастливыми? У нас нет этого желания в сердце. Просто нет желания. Наше сердце переполнено завистью и вожделением. Говорится, две основные проблемы. Зависть и вожделение. Мы находимся в этом мире до тех пор, пока у нас есть зависть и вожделение. Если я еще здесь, значит, у меня есть какая-то часть зависти и вожделения. Я не могу ее измерить. Мне всегда кажется, что ее стало меньше. К зависти и вожделению это не относится. То есть его не может быть много или мало. Или оно есть, или этого нет. То есть нельзя сказать, что у меня мало вожделения. И у меня мало зависти. Это неправильно. А то есть я чуть-чуть убийца. Чуть убийца, чуть-чуть вор. Я ворую только по пятницам. И убиваю только плохих. Только ночью по субботам. То есть невозможно быть чуть-чуть преступником. Невозможно на суде сказать, я же чуть-чуть, что вы привязались-то? Ну, один раз убил, ну что такого? Ну, бывает. Ошибся. Поэтому или оно есть, или его нет. Мы, конечно, пытаемся. У нас ум хитрый. Он говорит, ну, стало меньше. Намного. Это не так. Или мы проявляем, или не проявляем это желание. Поэтому пока мы еще все здесь, это у нас есть. И это должно нас делать смиренными. Как только я думаю, что у меня этого нет, я перестал быть смиренным. А значит, оно уже полностью, эти две энергии полностью поглотили мое сознание. Это значит, я полностью нахожусь под влиянием зависти и вожделения. То есть мы хотим обладать материей во всех ее проявлениях. И это наша проблема. И мы не просто хотим эксплуатировать низшую энергию, мы готовы ей поклоняться. Поклоняться. Низшая энергия называется шакти. Но у нее есть шактиман, источник, повелитель этой энергии. И проблема в том, что мы хотим поклоняться шакти без шактимана. Энергии без ее источника. Так люди поклоняются, например, солнцу, да? Не понимая, откуда исходит энергия солнца. Все равно, что поклоняться розетке и не платить плату за электричество. Я поклоняюсь розетке. О, великая розетка, 220 вольт. Пожалуйста, позволь мне скипятить воду. Позволь мне пользоваться компьютером. Но приходит плата за электричество, и мы понимаем, есть шактиман, электрик. И нужно ему заплатить. Не все так просто. Поэтому если я просто поклоняюсь розетке без электрики, если я поклоняюсь шакти без шактимана, я сумасшедший человек. Это просто сумасшествие. Представьте человека, который поклоняется розеткам. Это сумасшествие. Такое поклонение называется вожделением. Что интересно. Веды это определяют как вожделение. Если я поклоняюсь энергии без источника энергии. Так, например, Равана поклонялся Сити. Он тоже поклонялся. Еще как поклонялся. Никто так не может поклоняться. Поселил ее в самом лучшем дворце. У кого есть такой дворец? 680-комнатный дворец. Кто может свою жену поселить в таком дворце сейчас? В однокомнатный дворец? Ну, в двух. Ну, в трех это уже великий шактиман. Да, он уже ходит по своим комнатам, обозревая окрестности. Но как поклонялся Равана, никто не мог даже посчитать количество комнат в его дворце. То есть их даже обойти было невозможно. Просто обойти невозможно было этот дворец. Вот это гриха. Каждой женщине нужна гриха, какое-то место, где она может все разложить как надо. Это вот необходимость женщины. Просто положить, как ей надо. Это невозможно понять мужским сознанием. Просто она счастлива. Если все лежит как надо, она счастлива. Почему она так лежит, никто не знает. И даже найти она сама иногда ничего не может. Но как надо лежит. Это вот необходимо. А представьте, бесконечное количество комнат. Нужно все постоянно перекладывать. Очень удобно. Хорошее. Равана так поклонялся. Что он только не делал, в общем-то, он приготовил ей, он каждый день ей готовил пир из 108 блюд. Муж своей жене каждый день, 3 раза в день, пир из 108 блюд. Кто-то хоть гренки сегодня пожарил своей жене из мужчин? Шактиманы есть? Кто-то жену сегодня завтраком угостил? Руку поднимите. Далеко вам еще до Раваны. Равана сам готовил, все делал, дорогая, 108 блюд, хочешь сладкий шарик, что тебе сделать? Какие 108 блюд тебе сделать сегодня? Жена, наверное, с кровати упадет, если вы ее так скажете утром. Подумает, что я сошла с ума окончательно. Муж сошел с ума, все, мы все сошли с ума. Но Равана так поклонился. Дарил ей самые дорогие подарки, все, что хочешь. Он каждый день ей сундук подарков приносил. Каждый день 30 царей. Да. И все дороже $200. Все. Каждый день. И маленькая тележка браслетов. И расчесок такая же тележка. И все стены были из зеркал. Все было замечательно. Так он поклонялся. Но пришел Шактиман. Одна была проблема. Шактиман пришел и убил Равану. Чего не поделаешь. Так и когда мы поклоняемся энергии, забывая об ее источнике, та же самая энергия убивает наше сознание, мы погружаемся под влияние иллюзии. Невозможно подкупить энергию. Есть источник энергии. Если мы поклоняемся энергии без ее источника, все, ничего не помогает. Что бы мы ни делали, ничего не помогает. Поэтому, если я говорю о Боге, если я даже прославляю Бога, если я обсуждаю духовные произведения, если я даже молюсь Богу, стоя на коленях, если я даже бьюсь головой о пол, молясь Богу. Но если я что-то считаю в этом мире своим, то я не обращаюсь к Богу как к таковому. Я просто использую это слово для театрального представления, называемого материалистической религией. Я просто не считаю его владельцем всего. Я не считаю его источником всего. Я просто играю в игру под названием религия. Бог. Но я не вкладываю в Бог слово «ты, владыка всего». Я вкладываю в это слово «Бог, дай еще чего-нибудь». У меня есть, но этого мало. Дай еще чего. Это не Бог. Это не имеет к Богу никакого отношения. Нет. То есть я поклоняюсь не Богу, я поклоняюсь его энергиям. Я Шакти поклоняюсь, а не Шактиман. Без Шактиман. Поэтому мудрецы нас предупреждают, в трактатах есть это предупреждение, что если человек употребляет слово «Бог», это еще вовсе не значит, что он обращается к Кришне. Это вовсе не значит, что он к Кришне обращается. Скорее всего, он обращается к энергиям Кришны. Это вовсе не значит, что если человек говорит «Бог», то, даже если он какие-то санскритские названия использует, это вовсе не значит, что он к Богу обращается. Бог – это владыка всего. Если я ничего не считаю своим в этом мире, вот тогда я обращаюсь к Богу. Если я что-то считаю своим, я еще не к Богу обращаюсь. Я обращаюсь к начальнику склада. То есть, кто у вас там главный? Скажите, надо мне к нему, вот у меня есть список требований. То есть, я не к Кришне обращаюсь. В действительности я обращаюсь к его заместителям. Каким-то Пурушу-аватарам. Пурушу-аватарам. Поэтому не всегда религия – это обращение к Богу. Поэтому современная религия в основном тоже не к Богу обращение. Не к Богу. И когда у человека пропадает смирение, это выражается в особой способности видеть чужие ошибки. Особая способность. Суперспособность. Так вообще-то их не видно. Да, живу себе спокойно. То есть, вокруг много людей. Но когда у меня пропадает смирение, у меня появляется особое видение, ситха. Ситха несмиренного человека. Я вдруг начинаю видеть, как все неправильно происходит. Как этот неправильно сидит, тот неправильно оделся, этот неправильно причесался, тот неправильно кашлянул. Вообще все неправильно. У меня появляется видение. Я начинаю видеть ошибки. И так человек начинает думать о себе, как о великом знатоке. Он не думает о себе, как о несмиренном. Он думает о себе, как о великом знатоке. Я уже все знаю. И вижу, как все неправильно делают. Значит, я все знаю. Логика. Это логика несмиренного человека. Раз я вижу, как все неправильно, значит, я все знаю. Значит, надо все исправить. Такая же логика. У кого-то возникала такая идея в голове? Возникала. Да. Простая логика. Простая материалистичная логика. В действительности, это логика негодяя. Если ко мне пришла в голову такая мысль, нужно броситься в Гангу, где бы ее найти. Поэтому царь Джаяпура, он с собой носил все время два огромных кувшина серебряных с водой Ганги, чтобы все время можно было где-то очиститься. Сейчас такое время тяжелое, Кали-Юга, с Гангой проблемы. Потому что, говорится, если такая мысль пришла в голову, что раз я вижу ошибки других, то я великий знаток, нужно в Гангу с головой тут же нырнуть. И желательно там посидеть какое-то время. Вообще, говорится, нужно плыть против течения. В одежде. Желательно несколько километров. Да, и так несколько раз. Потому что это сумасшедшая концепция. Он же такие ошибки видит, которые больше никто не замечает. Никто не замечает таких ошибок, которые вижу я. Значит, я великий знаток. Особая логика. Но не это признак великого разума. В Ведах говорится, у мудреца, мудрец, это тот, кто видит свои ошибки и прощает ошибки других. Он видит свои ошибки и прощает ошибки других. То есть это значит, что он прямо вообще не замечает ошибки? Нет. Но он тут же их прощает. Да, какая проблема? Ну, наступили на меня ногой, извините. Извините, я, наверное, не в том месте сижу. Вы на меня наступили, простите. Больше не буду в этом месте сидеть. Да? Правильно? Мы же виноваты. На нас же наступили. Что делать? Мы же пока действуем наоборот. Мы видим ошибки других, а свои сразу же прощаем. Да? Ну, вот не надо тут сидеть. Вы тут сидите, вот я, видите, вот наступил. Нечего тут сидеть. Они же такие незначительные наши ошибки. Поэтому их сразу можно просить, чего вы все обижаетесь? У меня же такие незначительные ошибки. Вот вы вон что творите, на себя посмотрите. А мои-то незначительные ошибки. Да и вообще я делал все случайно под влиянием обстоятельств. Это просто другие все испортили. Да, нам приходится что-то контролировать в этом мире. Мы высшая энергия, поэтому нам что-то приходится контролировать, какую-то низшую энергию. Но мы должны помнить правило контроля, оно описывается в Ведах, правило контроля. Если я не могу избавить контролируемое своих подчиненных, своих детей, своих учеников, еще кого-то, от невежества, я беру на себя карму их неправильных поступков. Я могу что-то контролировать только в том случае, если я могу это подконтрольно избавить от невежества. Только в этом случае я могу это контролировать. Если я не могу это контролировать, лучше не берись. Поэтому Веда говорится, не можешь избавить от невежества, не становись отцом, не становись царем, не становись учителем. Карму будешь одну только получать. Просто будешь получать одну карму. Веда говорится, если царь берет налоги, но не обучает своих подных трансцендентному знанию, не освобождает их от невежества, он берет 1/6 всей кармы. Очень опасно собирать налоги. Очень опасно. Каждый 6-й собранный налог будет тяжелой кармой. Если тот, у кого мы берем налог, не будет нами избавлен от невежества. А готов ли я вообще кого-то избавить от невежества? И могу ли я это сделать? Сам себя я вообще готов избавить от невежества. Поэтому в Ведах говорится, нет ничего опаснее, чем собирать налоги. Потому что это собирать свою собственную карму. Если не готов избавлять от невежества. Вот эта связка обязательная. И именно это является основной проблемой, в общем-то, любого контроля низшей энергии. Когда высшая энергия пытается что-то контролировать, это основная проблема. Мало принимать, а мало применять свою возможность контролировать. Высшая энергия, действительно, это контролирующая энергия. Надо еще и избавлять от иллюзии, надо еще избавлять от невежества. Нужно еще и счастье приносить. Если я не могу приносить счастье, не контролирую. Если я не могу черепашку сделать счастливой, не покупай черепашку. У кого-то умирали черепашки, нет? Моя черепашка прямо ушла от меня. Она вырвалась, я не знаю, как она умудрилась уйти. Но видно... Как-то я неправильно ее контролировал, и она ушла. Мама меня успокоила, я был маленький, сказал, она ушла в Африку, все нормально. Сейчас мне кажется, что она не дошла все-таки до Африки. Так происходит постоянно, дети учатся на этом. В общем-то, это и есть процесс воспитания. Не можешь сделать счастливым, не бери, не контролируй. Это процесс воспитания. Нельзя просто, так сказать, взять какое-то животное, потом его выкинуть. Нельзя взять двух хомячков, чтобы через 3 дня их стало 30, чтобы через месяц их стало 300. Как-то нужно их еще сделать счастливыми, эти 300 хомячков. Как? Не знаешь как, не трогай хомячков. Они без тебя знают, как жить. Поэтому, если мы беремся за какой-то контроль, мы должны точно понимать, можем мы сделать счастливыми или нет. Муж должен точно понимать, он вообще может женщину сделать счастливой или нет. Мужчина должен это понимать. Но у него-то другие мысли, он сам хочет стать счастливым. Поэтому он берет всю карму своей жены. И жена довольная, счастливая. Она прямо светится во время свадебной церемонии. Хоть кто-то пришел, карму всю забрал. Правда, у нее есть своя проблема. Она тоже не может сделать его счастливым. Поэтому все нормально, все поровну. все довольны и думают, что карма ушла, но она ушла, чтобы поменяться. Их кармы встретились, пожали друг другу руки и поменялись. Поэтому через некоторое время облегчение уходит. И опять все возвращается. Поэтому, говорится, нужно быть очень аккуратным, контролируя низшую энергию. Если бы можно было просто приказать всем выйти из-под иллюзии. Все. Патитапавана в распоряжение сегодня издал. Все должны выйти из-под влияния иллюзии. Все. В субботу никого не должно быть в Минске под влиянием иллюзии. Решение. Номер 10251/7. Невозможно приказать выйти из-под иллюзии. Или я могу это делать, или не могу. В основном мы не можем этого делать. Не так это просто. Иначе все бы уже давно были счастливы. Не получается. Поэтому посмотрите, как часто меняются руководители государств, там, например, да, то есть это вообще царская наука, то, что мы сейчас изучаем. Раджа-видья, царская наука. Написывается в Махабхарате. Это обрамление Бхагавадгиты. Описывается. Посмотрите, на 4 года ставят человека, да, и все. Чтобы не умер. Потому что столько кармы никакому человеку просто не выдержать. Поэтому если, как говорится, царь не обучает своих подчиненных духовным принципам, то он лишается удачи, значит перестает понимать суть происходящего. Поэтому его меняют на свежего царя, на свежего президента, чтобы тот что-то соображал. Потому что карма забирает удачу. А удача, да, это значит, что я что-то понимаю. А если нет удачи, то я уже ничего не понимаю. Поэтому мы лишаемся этого понимания, когда контролируем энергию, но не делаем счастливым то, что мы контролируем. Поэтому не так-то просто живое существо избавить от невежества. Невежество – это наше естественное состояние, к сожалению. Это наше естественное состояние. То есть не нужно прилагать никаких усилий, чтобы быть в невежестве. Нужно просто не встать, не помыться, не поздороваться, не сходить на работу – не помолиться. Никаких усилий прилагать вообще не надо. Просто не делаешь и все. Ни одного усилия приложить не нужно, чтобы быть в невежестве. То есть, а что-то не делать намного проще, чем что-то сделать. Поэтому невежество — это естественное состояние. Если я ничего не делаю, я в невежестве. Мое естественное состояние. Мы рождаемся не в благости. Никто еще в благости не родился. Мы все родились в невежестве. Родовые муки были символом того, что нас ожидает в этом мире. Это была торжественная встреча. Если же действительно так прекрасно, как утверждают атеисты, то почему все начинается так подозрительно? Очень подозрительная встреча. Почему так все начинается? Мы находимся в невежестве, которое выражается в способности к самообману. Это есть главное проявление невежества. Способность к самообману. Эта способность была создана Брамой. В начале творения. Вот кто виноват. Мы его нашли. И теперь мы все можем воспользоваться этой энергией самообмана. Она дана нам, энергия иллюзии. Поэтому не Бог скрывается от нас. Это мы скрываемся от Бога. Мы находимся в этом состоянии самообмана. Если я нахожусь под солнцем, но упорно твержу, что солнца нет и быть не может, значит, я просто сошел с ума, я просто сам себя обманываю. И пора уже что-то с этим делать. Что-то нужно делать с этим. Поэтому нам дана духовная практика, и нам, в общем-то, дана система, раскрывающая потенцию духовной практики, раскрывающая силу духовной практики. Это вот система смирения. Если мы понимаем, что такое смирение, если мы изучаем смирение, если мы практикуем смирение, духовная практика становится действенной. Действенно. За один круг Хари Кришна Махамантры сердце изменится. За один круг. Если в моем сердце есть смирение. Если смирения нет, то за всю жизнь ничего не изменится. Ничего. То есть во всем есть некоторая алхимия, то есть соединение элементов. Поэтому мы берем святое имя, но чтобы святое имя действительно меня очистило, необходимо смирение добавить. Если смирения нет, святое имя не будет действовать, сколько бы мы жизни его ни повторяли. То есть алхимия необходима. То есть для муки нужна вода, тогда тесто получится. Поэтому и в духовной жизни тоже есть эта алхимия, тоже есть волшебное соединение простых элементов. Святое имя – очень простой элемент. Что в этом сложного? Ничего сложного. Но чтобы произошло чудо, необходимо добавить второй элемент смирения. Поэтому имя дается сверху, а смирение идет снизу. И когда эти два элемента соединяются, происходит чудо. Мое сердце очищается, я выхожу из-под иллюзии. Вот это та система, которую дал Господь Читания. Вот, в принципе, вся теория Господа Читания. Все остальное это уже объяснение с разных сторон, с разных философских концепций. Это то, что у нас есть. Святое имя и смирение. Если мы это соединили, процесс произошел. Не соединили, ничего не произошло. Поэтому все очень просто. Если я чувствую, что у меня ничего не меняется в жизни, значит, либо я святое имя не повторяю, либо я не смиренен. Что-то нужно добавить. Либо святое имя нужно добавить, либо смирение. Если святое имя уже есть, значит, нужно смирение добавить. Если смирение уже есть, значит, нужно святое имя добавить. Нужно добавить и соединить. Вопросики, пожалуйста, можно начать задавать.
Энергию, извините, энергию иллюзии Брэкман дал, да? Да, на заре творения?
Да, это он. Вот откуда все. Это он виноват. Он просто творец, то есть ему даны эти полномочия творить, и он творит все, что нам нужно. Но не он дал иллюзию, он дал энергию иллюзии. А мы ей пользуемся по назначению. Попадаем под нее. Как, например, дождь. Дождь дает Индра. Но если мы не открываем зонтик, мы попадаем под эту энергию дождя. Поэтому разумный человек что должен сделать? Зонтик открыть. Да. Если зонтика нет, значит, надо убегать.
Брэхман дал энергию с такой целью. Очевидно, чтобы мы обратили внимание на материальный мир, заселяли его. Так Господь его, по-моему.
Все энергии даны нам под наше распоряжение. Поэтому нам также дан еще и разум. Разум – это умение распоряжаться энергиями. Как электричество. Нам провели в комнату электричество. А там уж крутись, как хочешь. Поэтому если мы делаем короткое замыкание, то электричества больше не будет. То есть это уже, так сказать, наша часть проблемы. То есть, в общем-то, проблема Абрама – это дать нам все строительные материалы. А наша проблема – это создать из этого свою жизнь. Поэтому как мы создадим свою жизнь – это уже наша ситуация. И мы должны применить разум, чтобы правильно создать свою жизнь. Поэтому и, в общем-то, вот эта концепция иллюзии, она также присутствует. И, в общем-то, мы можем ей или пользоваться специально, когда я специально погружаю себя в иллюзию, в общем-то, это греховная деятельность называется. Или я могу по незнанию находиться в этой иллюзии. Для чего? Чтобы не сойти с ума. Потому что если я буду осознавать, что я страдаю, я сойду с ума. Поэтому иллюзия, в общем-то, она действует в виде такого, в общем-то, анестетического средства какого-то. То есть она снимает вот эту боль страданий. То есть мне больно, но я думаю, что все хорошо. Как человек под воздействием наркоза, видели, да? То есть ему хорошо, он доволен, разговорчивый, веселый. Но просто пока еще действует наркоз. И врач понимает, сейчас через часик тебя отпустит, подожди. Он говорит, так хорошо, операция прошла, так здорово, большое спасибо, ничего не болит. И врач так грустно на него смотрит и говорит медсестре, через часик ему еще укольчик поставьте. А он думает, так все здорово, так хорошо, так все замечательно. Ничего не болит. Ничего. Подожди. Подожди, потому что через 3 дня перестанут колоть. Долго колоть нельзя. Такие лекарства. Поэтому потом уже будешь просто терпеть. Поэтому вот какое-то время нам судьба ставит укольчик, но потом приходит кризис. Нельзя долго колоть, а то привыкание возникает. Поэтому приходит кризис, когда лекарства перестают действовать. Мы понимаем, что-то надо что-то делать. Если мы что-то делаем, то иллюзия может уйти. Если мы ничего не делаем, ну что делать? Опять надо укольчик ставить. Ставится укольчик, мы опять довольно счастливы. Поэтому вот эти так называемые светлые полосы, это в действительности просто нахождение под влиянием иллюзии. Все хорошо, все идет как надо, так будет всегда, все будет лучше, жизнь налаживается. Это значит укольчик поставили. Как только человек сказал, жизнь налаживается, это больной, которому поставили укольчик, он думает, что у него уже никогда ничего болеть больше не будет. Но врач знает, ничего она не налаживается. Это на 2 часа наладилось. Через 2 часа либо ты начнешь что-то делать, процедуры, либо нужно ставить очередной укол. Так эта жизнь устроена, все просто. Поэтому и говорится в трактатах, что мир — это большая больница, в общем-то. Поэтому те же принципы работают. Если мы изучаем больницу чуть-чуть, знаем, что это такое, то мы можем понять, как этот мир устроен. Или дается другое сравнение. Это грустное сравнение. Дается более позитивное сравнение с обучающим, в общем-то, процессом. Со школой. Ну, та же самая система. То есть нам дается какое-то время на обучение. Если мы учимся в это время, то потом легко сдавать экзамены. То есть экзамен — это период кризисов. Поэтому если, ну, когда нам было хорошо, мы учились, а не ходили в кино и не гуляли, то тогда мы легко сдаем экзамен. Если мы прогуляли время перед экзаменами, то экзамен для нас становится непроходимым препятствием. Мы получаем хвост. Такое, знаете, очень нехорошее слово. Хвост получаем. Поэтому если мы экзамен этой жизни не сдадим, получим хвост реально. На следующую жизнь.
Опять по кругу.
Да, прямо хвостик вырастет. Да, он у нас есть там еще, остался маленький. Да. Поэтому если экзамен жизни не сдадим, отрастет. Да. Очень удобно выражать свои эмоции. Вот эта вот иллюзия, в общем-то, она дает эту иллюзию самообмана. В общем-то, у нас есть эта система взаимоотношений. Мы можем скрывать свои эмоции. Поэтому у нас нет хвоста. Животные не скрывают свои эмоции, их хвост выдают. У собаки очень серьезное выражение лица, но хвост ее выдает. Поэтому радуйтесь, пока нет хвоста. Можно скрывать свои эмоции. И это нам дает возможность прогрессировать. То есть мы можем находиться в обществе, скрывать свои эмоции. И нас считают более-менее приличными людьми. Просто у нас хвост не движется. Поэтому все думают, что у нас все нормально, все хорошо. Поэтому можем какое-то время вести себя правильно, пока эта внешняя правильность не будет сочетаться с моей внутренней правильностью. Потому что долго все равно невозможно скрывать эту разницу. Это проблема двойственности. Когда я пытаюсь себя вести как духовно развитая личность, но внутри у меня бардак. Тот же самый материальный бардак. Я могу какое-то время материальный бардак скрывать, хвоста нет. Но недолго. Недолго. Поэтому нужно как можно быстрее свое внутреннее состояние сбалансировать с внешним поведением. С внешним поведением. Понимаете? Вот это задача. Если я не успею, то все начнут чувствовать, что-то все равно у него там хвостик выдает его поведение.
А в бизнесе, если есть коллектив, и люди от тебя зависят, то есть, а ты не можешь сделать их счастливыми, то что тогда? То есть они счастливы, когда они воруют, они украли, и они счастливы. И вот задача. Или их то есть как бы, получается, без эмоций, спокойно, да, не осуждая никого, по идее, надо как-то их правильно наказать. Вот так, чтобы они поняли, да, и стали от этого счастливыми, что они получили это наказание. Это
да.
Возможно вообще?
Можете это сделать, руководите, не можете, будете получать 1/6 карму всего предприятия.
Вот. Я, собственно, вот сейчас нахожусь в этом состоянии, а так, то есть нет каких-то практических рекомендаций?
Есть, но это не время, чтобы давать практические рекомендации по бизнесу.
Нет, понятно.
Да. Обучайтесь, обучайтесь.
Нужно у вас их получить отдельно, как-то там, обучаясь.
Ну, как-то можно, да. Но не на лекции по Шримад-Бхагавату. Есть принципы, конечно, это наука Артхи. Она описывает принципы руководства, все эти законы. Конечно, есть. Возьмите что-то, послушайте. У меня есть семинары для бизнес-предприятий, для больших фирм, я читал. Для них лекции. Почитайте их сначала, там многое рассказываю. Принципы руководства. Есть специальные семинары, да. Конечно, есть. Знание, да, то есть принцип, что, как мы говорили, да, что прежде чем чем-то руководить, мы должны узнать, а готов ли я, так сказать, выполнить свои обязанности руководителя. Обязанность руководителя – это неправильно деньги тратить. Обязанность руководителя – это сделать своих подчиненных счастливыми. Поэтому если человек хотя бы этого хочет понять, это уже руководитель. Если этой идеи вообще нет в голове, для многих это шок. То есть иногда, ну, когда я прихожу на какое-то предприятие и это рассказываю, а это я с самого начала рассказываю, то самый ошарашенный директор сидит. А причем всю лекцию. Это его настолько отключает, что обычно все. То есть это последний семинар на этом предприятии. То есть для людей даже, в общем-то, простая концепция ответственности настолько шокирует. То есть атеист — это принципиально неответственная личность. То есть он не хочет брать ответственность за материальную энергию. Он хочет ее только эксплуатировать. А духовное развитие — это принятие ответственности за все. Поэтому, как мы говорили, выше панишат, да, дается эта концепция. Все принадлежит Богу. Но что-то тебе выделено, как твоя доля, чтобы ты об этом заботился. Это выделено тебе. Поэтому ты должен эту часть действительно правильно использовать. Поэтому все начинается с Упанишад. То есть сначала человек должен изучать этот Упанишад, Иши Упанишад, где дается правильная концепция восприятия Бога. И тогда мы потом подходим к Гита Панишад, к Бхагавадгите. То, что дает полное понимание. Первые 6 глав дает это понимание, как себя вести, то есть какие есть виды деятельности, объясняет нам все. А следующие 6 глав нам раскрывают абсолютную истину. Раскрывают Бога. И последние 6 глав опять объясняют, ну, как теперь действовать на основе этого знания. Гита Панишад. Поэтому знание, конечно же, есть. И, в общем-то, должно быть желание понять, потому что, так как все мы, в общем-то, относимся к этой высшей энергии у нас, а все равно есть эта вынужденная связка с низшей энергией. Мы вынуждены соприкасаться с низшей энергией, чтобы как-то ее контролировать. То есть, ну, хотите, не хотите, к выключателю придется прикоснуться, чтобы свет включить или выключить. А раз прикоснулись, все. Значит, надо понимать, что ты делаешь, к какому выключателю ты прикасаешься, сколько ты будешь платить за то, что ты включил свет. То есть ты должен быть ответственным. Раз ты пытаешься контролировать, тогда будь ответственным. Контролируй ситуацию. Контролируй ситуацию. А для этого нужно знанием обладать. Еще вопросики?
Типа, в одной из ваших лекций я услышал, вы рассказывали о психологическом состоянии «темная ночь души». И вы говорили о том, что, не пройдя это состояние, человек часто использует Кришну и мантру для очищения собственной кармы. Вот. Я поймал себя на том, что я иногда тоже так думал. Не могли бы вы поподробнее немножко рассказать, что это надо? Что это такое состояние, тяжелое из души, как мы используем?
Это очень высокое состояние сознания. Это состояние сознания перед получением освобождения. Поэтому, в принципе, для нас это не очень актуальное знание. Я чуть-чуть могу сказать. Но состоит в том, что а сначала у нас появляется иллюзия, что я могу стать смиренным, что я могу стать святым, что я могу стать великим преданным, что я могу стать великим слугой Бога, что я могу все эти проблемы решить. И сюда вкрадывается ошибка, что я могу это решить сам. И я так действую, действительно, до какой-то степени я все это решаю. Первые 30 лет. То есть, мне кажется, что действительно делаю я. И если я не избавлюсь от этой эгоистической концепции, что это я меняю себя, то через некоторое время я войду в этот окончательный кризис. То есть у меня останется только одна проблема. Я думаю, что это я очистил свое сердце, повторяя святые имена Бога. Это я стал смиренный. Это я совершал преданное служение, это я приводил людей к Богу, это я. Это вот последнее эгоистическое осквернение остается, когда все уже другое очищено. Это в конце жизни, перед освобождением происходит. И чтобы от этого избавиться, я попадаю в последний тяжелый кризис. У меня вдруг ничего не получается. и долго ничего не получается. И вдруг кажется, что всю жизнь у меня все получалось, я все мог, у меня мантра повторялась, у меня проповедь шла, у меня все было хорошо. Я чувствовал, что я смиреннее и смиреннее, и все замечательно. Но в этот момент все перестает получаться. Все, и все, и мантра не читается, и проповедь не идет, и смирение уходит. И опять все, все возвращается, что было в юности, все желания. Вдруг все возвращается. И я понимаю, а я на самом деле самообманывал себя. Я в действительности думал, что я все это делаю. Я забыл о Боге. Все эти 30, 40, 50 лет духовной практики, я думал, что я действующий. Страшно? Нет. И приходит этот последний кризис. И этот кризис через последнюю вот эту вот очистительную процедуру избавляет меня от этого. Я понимаю, все, что я делал, я просто гордился собой. Я просто гордился. Я ничего не заслужил за всю свою духовную жизнь. И это последнюю каплю смирения добавляет, человек умирает и отправляется в духовный мир. Да? Ну, в общем, так примерно это происходит. Не у всех. Не у всех. Это один из, в общем-то, путей. Он так описывается. Один из путей. Ну, в общем, сейчас он для нас не очень актуален. Потому что, чтобы нам все равно не говорили, на нас это не подействует. Просто, ну, когда это придет, знаете, что вот оно пришло. Началось.
Сознание Кришны, с мантрой, то есть он читает ее не столько для того, чтобы духовно прогрессировать, а сколько просто для того, чтобы легче стало освободиться от кармы. Вот. Ну, то есть не прилагая серьезных усилий, в один прекрасный момент он это понимает, он просто не прилагает серьезных усилий, вот я об этом хотел бы.
Когда не прилагаются серьезные усилия, это стадия канишха. А когда мне это интересно, ну, когда это весело, когда это меня развлекает, такой фитнес для ума. Весело, интересно. Все здорово. Но опять-таки, если я не прилагаю усилий, то я чувствую этот кризис. То есть изменения не происходят. Поэтому сначала приходит радость, но потом она уходит. Потому что эта радость не вызывает во мне серьезность. Радость должна вызывать серьезность. Знаете, о, здорово, ребенок родился. Этого мало просто обрадоваться, что ребенок родился. О, здорово, мы теперь женаты. Этого мало просто обрадоваться. О, здорово, я теперь инициированный. Этого мало, мало обрадоваться. Если радость не переходит в грусть, в серьезную, то тогда все аннулируется. Все аннулируется, и все, что было до этого, опять нам возвращается. В этом плане кризис. То есть, что такое кризис? Это когда все возвращается. Когда мы выгоняли все из своего сердца, а потом расслабились, смирение мы потеряли, а серьезность ушла, и все вернулись. Представьте, что вы столько мусора, вот вы каждый день выкидываете мусор из квартиры. Представьте, ну в конце недели кто-то к вам приходит, это ваши мешки и обратно уже раз вывалили. Вы не туда выкинули. Заберите назад. Вы не оплатили. Вы не оплатили. В западных странах очень строго с этой оплатой по вывозу мусора. Я не знаю, как здесь. Там, если вы не оплатили вот день в день, все, просто не будут вывозить и все. Просто вас ну, вычеркивают и все. И вот этот ящик, он стоит, гниет, воняет. Увозили, потом бац, перестали увозить. Забыл оплатить, стал гордый. Думал, так будет всегда. Нет, там процессы более сложные. Поэтому если я становлюсь несерьезным и думаю, все нормально, все идет само собой, просто мантру стал, отбубнил и пошел, все хорошо. Нет, нехорошо, мусор вернется. Перестанет вывозиться. И еще и со свалки привезут то, что раньше вывозили. Поэтому необходима серьезность, необходимо прилагать усилия. Каждое утро это утро, каждая мантра это мантра. Каждое служение это служение. Каждый раз нужно быть чуточку серьезнее. Если процесс останавливается, кризис начинается. То есть все возвращается. И тут я могу разочароваться от чего. Но я думаю, ничего не работает. Все работает. Это ты перестал быть серьезным. Просто вернули мусор. Ну что делать? Так происходит. Нужно серьезнее мусор выкидывать. Потому что он еще, так сказать, окончательно не ушел. Он еще остался. Может вернуться вообще весь. Такое происходит время от времени. Может весь прямо вернуться. Поэтому серьезность, да, это в принципе есть часть смирения, серьезность. Смиренный человек всегда серьезный. Поэтому смирение всегда серьезное.
А когда вот ты почувствовал, что все вернулось, и ты чувствуешь какое-то разочарование, депрессию, и ты вот, ну, чувствуешь, что процесс не работает, иногда, понимаешь, где взять силы, как вот, что делать для того, чтобы преодолеть кризис?
Процесс работает, мы не смиренны. Так как смирение ушло, значит, нужно возвращать смирение. Возвращать смирение, то есть становиться серьезным. То есть смиренно повторять святое имя, значит, серьезно повторять святое имя. А смиренно служить, значит, серьезно служить. Все делать смиренно, значит, серьезно. Смиренно. Если я действую несерьезно, значит, я не смиренен. Поэтому пропала эта серьезность. Мы начали относиться к процессу, а как будто он автоматически. Как будто процесс, если я его просто делаю, то он, так сказать, автоматически дает результат. Такого не происходит. Не происходит. Нужно быть все серьезнее. Поэтому мы имеем дело с личностью, значит, каждый раз мы должны что-то улучшать. То есть каждый раз нужно приготовить вкуснее. То есть если один раз личности что-то понравилось, то есть на один завтрак приготовили овсяную кашу, и он сказал вкусно. На второй завтрак приготовили опять овсяную кашу, и он сказал вкусно. На третий завтрак вроде ту же самую овсяную кашу приготовили. И даже масло больше положили. А он говорит, невкусно. Надоела твоя овсяная каша. Отстань от меня со своей овсяной кашей. Да. Это значит, что кризис пришел. То есть мы перестали быть смиренными. То есть мы перестали быть серьезными. Мы думаем, все, система понятна. Надо готовить каждое утро овсяную кашу с маслом. И система будет работать. Не будет работать. Потому что любовь требует серьезного разнообразия, скажем так. Серьезное разнообразие. То есть нужно лучше это делать. Лучше. Если я перестал делать лучше, приходит кризис. Недовольство. Даже от простой личности придет недовольство. А уж тем более Бог. Он добрый, поэтому от него просто кризис приходит. Мы, так сказать, все наше возвращается. Разобрались? Грандарад, Шимат Бхагаватам Киджа, Шива Прабхупада Киджа, Нитай Гаур, Приманади. Спасибо.